Где к Тебе рвутся моя душа, моя, ко земля безвудная Тебе. Скоро услышим, я, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня.
Во время Великого Поста в храмах совершается удивительная по красоте служба – литургия прежде священных даров. Она отличается от традиционной литургии тем, что во время этого богослужения не приносится бескровная жертва Богу. Она совершена заранее на воскресной литургии, дары освящены, и ими можно причаститься. Вся служба – это подготовка к вкушению прежде освященных даров. Святое причастие для верующих – это всегда радость и торжество. Это явление самого Христа и доказательство Его воскресения. А пост – время воздержания и особых молитв, когда мы вспоминаем события грехопадения человечества и приносим покаяние Господу. Как же совместить праздничную литургию с подвигом Великого Поста? Для этого и было установлено особое богослужение. Оно дает возможность верующим, кроме субботы и воскресенья, причащаться и среди недели, в дни Святой Четыридесятницы. Литургия прежде освященных даров совершается в среду, пятницу, а также во время праздников в течение всего Великого Поста. Существует мнение, что чин службы составил римский папа Григорий Двоеслов. Однако он лишь ввел его в обиход Западной Церкви. Из уважения к святителю Григорию, который привнес в латинскую практику много древних обрядов Восточной Церкви, ему и было приписано авторство. Литургию прежде освященных даров без преувеличения можно назвать духовной вершиной великопостного богослужения. Но вместе с тем она является и настойчивым призывом к частому причащению святых Христовых тайн. Верующему необходимо постоянно обновлять свою связь с источником жизни, вкушая тело и кровь Господа Иисуса Христа. Ибо Спаситель, по словам апостола Павла, есть жизнь наша.
Чтобы выразить свою веру, христиане на протяжении столетий используют символы. Они помогают лучше понять Священное Писание и создают особую атмосферу во время богослужений. Эти символы служат верующим как путевые знаки в земном странствии. Виноградная лоза. Она символизирует Христа. «Я есть истинная виноградная лоза», — сказал Господь во время Тайной Вечери. Ветви лозы — символы учеников и последователей Христовых, а плоды — символы добрых дел, совершаемых верующими. Если ветвь не приносит плода, то ее отсекают и бросают в огонь. Так же и люди, если не совершают добрых поступков, то гибнут в гиене огненной. Не случайно излюбленным мотивом резьбы, украшающей иконостасы русских церквей, является виноградная лоза с созревшими гроздями. Лишь виноградное вино притворяется на литургии в кровь Христову.
Что касается православного кино, то, в принципе, сейчас можно говорить о следующем, что оно начинает формироваться, но истоки его, конечно, не в 21-м столетии.
Диана Кобленкова, киновед, доцент Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, лауреат премии Министерства культуры Российской Федерации.
Христианский кинематограф оперирует, в принципе, во многом теми же категориями, которыми сейчас начинает оперировать православный. Но в православном кино есть то, чего нет в широком христианском кинематографе. Православное кино будут смотреть прежде всего те, кто испытывает потребность вот как раз в мотивах жертвенности, покаяния, христианской любви и так далее. Все остальные будут воспринимать в этих картинах некую внешнюю сторону. Многие люди мыслящие, они, конечно, убеждены, что истинно православное кино, оно не во внешних атрибутах, оно, конечно, в идее. То есть, какова направленность фильма? Если этот фильм поворачивает зрителя к покаянию, то есть к самым глубинным ценностям, это, безусловно, православная картина. Картина, где есть вот подобные чувства, то есть проявление добра, справедливости и так далее, это действительно некая внутренняя встреча с Богом, поэтому это православная картина. Для православного сознания абсолютно в чистом виде причем. У православного кино, как у любого религиозного кино, то есть любой ветви религиозной, и, безусловно, это будущее существует. Весь вопрос только в том, насколько глубоко и насколько тонко оно сделано. Как только не чувствуется схема, так это сразу хороший фильм. Как только схема видна, ее видит и зритель, и критик. Вопрос таланта, он никогда не отменяется.
Ты ведь грамоте учился?
Кто бы не учился, начальником не поставили бы.
И священные книги читал?
Читал, даже много наизусть помню.
А вот я забыл, за что Каин брата своего Авеля убил.
Историю Каина и Авеля многие из нас знают с детства. Имя старшего сына Адама и Евы, первого человека, рожденного на земле, стало нарицательным. Слово «Каин» навеки связано с богоотступничеством и предательством. В нескольких строках Священного Писания рассказано о природе человеческого греха.
«Помня своего Творца, Адам и Ева, а вместе с ними и их дети, не оставляли воспоминания о Боге, не оставляли с Ним общения. Может быть, это общение уже не было таким всецелым, не было постоянным, но, тем не менее, читаем мы, что эти первые люди – также имели некое подобие богослужения и даже приносили Богу жертвы. И вот именно с этой религиозной церемонией, с принесением жертвы, связана и история братоубийства.
Авель – пасовец, а Каин был земледельцем. Пришло время принести Богу дар от плодов своего труда. Старший брат небрежно отнесся к жертвоприношению. Младший выбрал для него лучшие своего стада. На известной гравюре Густава Доре дым его жертвенника возносится к небесам, а у Каина клонится к земле. Как говорится в книге Бытия, Каин сильно огорчился тому, что Господь не принял его жертву. И сказал ему Бог: «Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если не делаешь доброго, у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Так впервые в Библии, еще до убийства Авеля, прозвучало слово «грех». И впервые на земле человек не раскаялся в темных мыслях и ослушался своего Творца. Это сподвигло Ефрема Сирина написать о Каине. В душе приносящего жертву не было любви к приемлющему приношения.
Вот в этом как раз и разница между Каином и между Авелем. И Господь не принимает жертвы Каина не потому, что эта жертва какая-то недостаточно хорошая, а потому, что не ему а себе самому принес Каин жертву. Принес ее своей выгоде, принес эту жертву своим планам, своим намерениям, принес ее своему желанию управлять или принудить к чему самого Творца неба и земли, самого всемогущего Бога. Это вот как раз и парадокс нашего падшего мира, что даже желая совершить добро, мы несем в себе уже семена зла.
Корыстолюбие, небрежность к долгу, зависть, гнев, желание убить ближнего – все это было в душе Каина и развратило ее. Сложно осмыслить глубину библейского текста о первом убийстве. Зато на поверхности правила жизни, которые история Каина и Авеля предлагает верующим. Отказ от греха и любовь к ближнему.
За что Каин брата своего Авеля убил?
Ты все шутки шутишь? Да он ручку лучше вытрет.
Спаси, Господи.
Грязи тут бы развел. Шутник.